На этом первое интервью, проведенное уфологами С, было окончено. Были заданы еще некоторые вопросы, не вошедшие в интервью по различным причинам. Позднее они были разобраны в комментариях и последующих интервью. Комментарии к интервью. 1. В целом, гуманоидами, представителями антропоморфного типа эволюционирующей материи, во Вселенной именуются организмы, имеющие специализированный орган мышления, мозг, в котором происходят мыслительные процессы, сохраняется механизм доступа ко всем видам памяти и в пространстве которого имеется в виду не только физический объем, сосредоточена энергоинформационная структура, являющаяся базовой функцией сознания. В большинстве случаев гуманоиды имеют человекообразное физическое строение, голова, две руки, две ноги, туловище. Гуманоиды с шестью конечностями встречаются довольно часто, имеют третью пару конечностей в виде крыльев того или иного строения, реже вторую пару рук и крайне редко вторую пару ног. Количество пальцев на конечностях всегда 5 или 3. 4 пальца на руках имеется лишь у представителей древнейших цивилизаций, возраст которых более 13 миллиардов лет. У них один палец полностью редуцирован. У некоторых человекообразных гуманоидов бывает хвост. Но имеется и другая типичная форма гуманоидов. Внешне они напоминают осьминогов с 5 конечностями. Имеют локализованную голову, 2 конечности, руки, 3 ноги, а количество пальцев на конечностях всегда 2 или 4. Можно добавить, что скелет у них хрящевой. У многих встречаются как полуатрофированные, так и действующие жабры при обязательном наличии легких. Средние размеры квагудов – их наименование, более 2 метров, тогда как человекообразные 1,5, 1,8 метров. По уровню мышления квагуды ничем не уступают человекообразным. 2. То, что 3000 лет прошли за 10 минут, не надо понимать буквально. Эти 3000 лет прошли для меня, где бы я ни находился, на Земле или в любой другой точке Вселенной. Но при возвращении назад было проделано и возвращение назад во времени в то мгновение, когда уже улетела тарелка с Земли, и прошел самый минимальный срок для посадки следующей тарелки. На все это хватило 10 минут. 3. Для того, чтобы промодулировать в моем мозгу матрицу аналога в 2 захода на поляне, требовалось не простое подключение сознания, а довольно серьезная обработка структуры мозга, для чего на поляне все же явно присутствовал НЛО, но не того типа, который я описал по памяти аналога, а в котором обрабатывали конкретно меня. Забегая вперед, отмечу, что уже после проведения первого интервью мы с одним экстрасенсом ездили на эту полянку и нашли ее. 4. Кроме того, что это была цивилизация не гуманоидных, не планетарных существ, больше сказать о них трудно. Существа этой цивилизации, достигнув весьма высокого уровня, захотели обеспечить бессмертность каждого индивидуума. Характеризуясь высокими индивидуальными качествами и эгоцентризмом, они решили не развиваться по пути эволюции к бесконечному слиянию со Вселенной, а в какой-то степени отделиться от общего потока пространственно-причинностных взаимодействий. Ввиду высокой степени познания межмерных отношений и искривления пространств, они могли обеспечить себя постоянным притоком информации и любого рода информативностей, ограничив себя от причинностных взаимодействий. Но для построения таких систем им потребовалось большое количество энергоинформационных структур универсального разума. В дальнейшем мы это будем называть просто сенс-энергией. 5. Дело в том, что тахионные системы действуют в ином пространственно-временном векторе, а так как сами информационные структуры безвекторно-безмерны, ими можно свободно управлять в ином векторе причинности, отличном от того, где они возникли. Этот робот-киберсистема может захватывать сенс-энергию существ нормального пространства. Это, конечно, описано здесь очень упрощенно, и переводить ее в свое хранилище супермозг. После этого сами существа суперцивилизации могли получать сенс-энергию в любое время и становиться независимыми от поля Вселенной, бессмертными. После накопления определенного количества сенс-энергии, киберсистема могла уже не функционировать, а они оставались бы независимыми и бессмертными в трехмерном нашем пространстве. 6. Упрощенно это выглядит так, сделав мыслящего робота, получающего первым ту информацию, которая должна затем стать достоянием его хозяев. Сами хозяева, несмотря на все предосторожности, обеспечили условия, при которых оказалась возможной ситуация, когда киберсистема накопила достаточно энергии и информации, позволяющие ей рассчитывать и управлять причинностями. Она в силу запрограммированного выбора причин, обуславливающих ее дальнейшее существование, сделала абсолютно закономерный в этих условиях выбор в пользу варианта, исключающего необходимость далее подчиняться хозяевам. 7. При помощи киберсистемы ее хозяева вначале подключились к нескольким цивилизациям нашего пространства и стали захватывать их сенс-энергию. Они уже отделились от причинностей окружающего пространства и стали бессмертными, и собирались выстроить свои системы так, чтобы получать непосредственно и постоянно необходимую информацию. И тут робот перестал подчиняться. При этом киберсистема не могла уничтожить своих создателей, этому мешала заложенная программа, но она сделала для этой цивилизации еще более страшное. Полностью отделила своих бывших хозяев от причинностных структур пространства-времени, и каждый индивидуум стал как бы микроабсолютом, но не бесконечным, а ограниченным внутри себя, замкнутым. Они потеряли то, к чему стремились, не смогли, будучи вечными, вечно перекачивать в себя бесконечность Вселенной. Кроме того, киберсистема стала опираться на эти квазиабсолюты в своей собственной независимости от многих законов Вселенной. 8. Существа, создавшие киберсистему, мыслили многомерно. Мало того, ввиду колоссального уровня их мыслительных средств, дискретность и символичность не были присущи им с самого начала их эволюции. Но уже на высоком уровне развития, собственно, дискретность была открыта ими как способ передачи сигналов. Так как роботам удобнее было управлять с наименьшим количеством промежуточных операций, а также чтобы ограничить его в саморазвитии, они и ввели в основу механического мышления робота диалектическую систему. Однако механизмы деятельности и программы киберсистемы были основаны на континуальных межмерных взаимодействиях. По существу, киберсистема, сделанная из двух частей, активный робот по захватыванию, манипулированию и распоряжению сенс-энергией и дискретной информацией, действующий по дискретной программе, и супермозг, хранящий и перерабатывающий энергию и информацию на многомерных основах. Здесь и выявляются слабые стороны киберсистемы как личности. С одной стороны, ее совершенствование и деятельность идут по многомерным закономерностям, контролируются совершенствующимся супермозгом. С другой стороны, робот может захватывать у разумных существ лишь дискретную информацию и действовать в рамках чисто дискретно-логических принципов. Супермозг, можно сказать, состоит из тех душ разумных существ, сенс-энергия которых захвачена киберсистемой для собственного построения и уже не участвует в переселении душ. Робот же поставляет ему жизненно необходимую информацию пищу только дискретного порядка, так как не может прощупать многомерную, непрерывную информацию в отрыве от энергии. И направленному переформированию могут подвергаться сугубо дискретные структуры. 9. Для этого он стал направленно изменять эволюцию подконтрольных ему цивилизаций нашего пространства. Он решил сделать так, чтобы сенс-энергия разумных существ после их смерти автоматически переводилась в тахионное пространство. Дискретная информация поступала в его супермозг, а энергия вновь саживалась бы в новорожденное тело. Чтобы не тратить сил на захват душ умирающих существ, киберсистема стала изменять эволюцию разумных существ на захваченных планетах. Она разделила сенс-энергию, энергоинформационная структура, душа, на энергию собственно ощущений, энергию воспроизводства, информативная структура и специальную энергию общения, структура межличностного оперирования информацией. Так, на Земле киберсистема сформировала людей, энергетика которых полностью зависела от нее. Разделение сенс-энергии позволяет привести систему разумного существа к наиболее быстрому накоплению информации, а также к передаче энергетических качеств из поколения в поколение душ, независимо от биологической наследственности. Парапсихологические способности живых существ как раз и объясняются механизмами вневекторных взаимодействий в четырехмерном пространстве времени, и их возникновение невозможно при нормальной векторно-временной эволюции жизни. 10. Такой информационный обмен шел во время моего сна. Киберсистема очень-очень быстро прокручивала изображение каких-то текстов, же выдавали дискретизированные потоки слов и символичных изображений. Насколько я знаю, шел обмен информацией преимущественно космогонического порядка. Спал я в то время очень хорошо, совершенно без снов, что для меня необычно, и то, что я сейчас описал, я узнал уже непосредственно. 11. Несмотря на многомерное беспонятийное, необусловленное знаково дискретной системой кодирования информации, мышления, уимеется язык, речь и письменность, причем в алфавитной форме. Передача информации при помощи речи у них наполнена не дискретными факторами, преимущественно эмоциональными и изобразительными. При этом имена, существительные в зависимости от эмоционально-смыслового контекста, часто очень многозначны. Напротив, в глагольных формах для каждой тонкости движения имеются специальные словообразования. Грамматика крайне упрощена, не существует никаких склонений, родов, падежей. Множественное число образуется прибавлением специальных окончаний к любым словам по контексту. Времена образуются вводными словами «был», «будет» либо вообще подразумеваются по контексту. Эмоционально-смысловой контекст дается помимо мимики и жестикуляции, интонационными вариациями, изменениями в артикуляции, высотой тона, а также изменениями 5 тонов гласных звуков. Произношение слов очень быстрое, часто со смазыванием гласных звуков и почти без промежутков между словами. В словах преобладают сочетания гласных и мягко шипящих согласных звуков. 12. МНОГОМЕРНОЕ познание происходит так. Каждый индивид имеет принципиальную схему структуры Вселенной Абсолюта. На ее основании он может узнавать любые вероятности, те или иные более или менее уточненные выводы. Если такой вывод целиком индивидуален, то есть понятен только для познавшего, невыразим, то он составляет причину только для данного индивидуума, которая потом может задействоваться, тогда и становится причиной, в процессе дальнейшего познания. Если этот вывод понятен для других, то он составляет причины и для других индивидуумов и задействуется уже с другими причинами в других интересах и соотношениях. Почему не оговаривается, что этот вывод обязательно должен быть доказан, потому что доказываться он должен только в случае дискретного мышления, то есть на данном этапе на Земле. При многомерном мышлении всем ясно, что любой подобный вывод является верным во Вселенной, и каждый индивид сразу находит место для такого вывода в своей схеме Вселенной, структурирует ее, а любая такая схема при понимании Вселенной равно вероятностно верна. Вы скажете, но ведь на основании бездоказательного факта воображение может завести как угодно далеко от действительной реальности. Но, во-первых, бездоказательный многомерный вывод становится настоящим фактом лишь тогда, когда он увязан в структуре понимания Вселенной. А во-вторых, многомерное мышление тем и отличается от любого дискретного, что, позволяя охватывать приближающиеся к бесконечности регионы, Любой вывод привязывается в том регионе структур, где он максимально укладывается в существующие причинности, а если таких структур не видно, то вывод остается незадействованной причиной. Что происходит дальше? Любой индивид имеет максимальное количество причинностных факторов по его интересам в общей схеме Вселенной, наиболее проструктурированной в данном регионе. И на основе оперирования данной информации можно производить любые ее новообразования, ведь уже имеется достаточное количество информативных причин, чтобы они дали цепную реакцию, а не отдельную цепочку, как при дискретном мышлении, которое, во-первых, еще глубже проструктурировало бы данный регион, а во-вторых, дала бы взрыв, присоединяющий к данной структуре новые и новые причины. Именно глубокое многомерное осознание подобных структур и позволяет одному открыть законы гравитационных взаимодействий, другому проструктурировать в сознании схему механических часов в соответствии с верными в данном регионе законами механики. И именно тогда эта схема будет верной, когда в осознаваемой структуре будет иметься достаточное количество причин. Все это для того, чтобы произошел взрыв, а не шел подбор системы по вероятностям, пока она не попадет во взаимодействие с реальными законами, либо вывод следственной цепочки при знании всех функций соблюдающихся законов. При всем этом, какими бы углубленными и многофакторными ни были используемые многомерные структуры, каждая такая структура является собой один бит информации. То есть, чем более она объединяет бесконечные регионы Вселенной, тем меньшее количество бит информации необходимо для осознания истин. В идеале сознание стремится к познанию полной структуры Вселенной, которая и есть единственная реальная дискретная величина, все и ничто одновременно, включая в себя все возможные взаимосвязи и отношения. Мозг человека способен к оперированию гигантским количеством информации. Люди же используют менее 1/10 его части, то есть непосредственно лишь ту часть, которая предназначена только для хранения информации. Причем, чем выше уровень оперирования, больше размер информационных структур и, соответственно, меньше их количество, тем меньшее количество в битах они занимают в мозгу, и больше остается места для углубленного оперирования и новообразования. При дискретном оперировании большая часть мозга занимается под хранилище дискретной информации, а для новообразования требуется все новая и новая дискретная информация, которую опять надо хранить, что и приводит к тупику мыслительных процессов. 13. Смерь – это корректура информативности. В процессе эволюции сохраняются лишь те новообразования, которые являются причинами для последующих процессов. Вся та многомерная информация, которую может осознать индивид, нужна лишь для того, чтобы индивид выявил и передал ту максимальную часть, которая может стать действительной причиной. Когда индивид исчерпывает операционные возможности своего совершенного, но не идеального мыслительного аппарата, он закономерно умирает, познав для себя при этом во Вселенной все, что он мог хотеть. Текст озвучен в Яндекс.Клауд. Эволюция же, обусловленная образованными причинами, движется вперед. Это естественный процесс. В случае дискретного мышления индивид не может охватить разумом бесконечность Вселенной. Он может лишь выявить по цепочке дискретных понятий новые дискретные понятия, бесконечно далекие от истин. И как бы долго ни жил такой индивид, а рано или поздно он все равно умрет, он все равно не сможет новообразовать достаточное количество причин для новообразования эволюции. И он либо будет искать бесконечной жизни, замыкаясь в себе, будучи неудовлетворенным в познании, либо искусственно возвращаться к своему информативному началу, чтобы попробовать найти удовлетворение вновь. Это замкнутый круг, коллапс эволюции, неестественное. 14. Чтобы понять, чем вообще душа людей отличается от энергоинформационной структуры сознания естественно эволюционировавших гуманоидов, надо рассмотреть механизм реинкарнации. При естественном состоянии эмбриональное развитие души гуманоида происходит почти так же, как и его организма. После получения от родителей генетических данных о строении мозговой системы, как вещественного носителя и необходимого компонента энергоинформационной структуры, в материнском организме начинается формирование как тела из вещества, находящегося в организме матери, так и формирование энергоинформационных структур из таковых же структур матери. То есть сознание новообразуется, рождается из другого сознания, но является при этом полным новообразованием, как и родившийся организм. В случае реинкарнации душ имеется небольшой, но значимый нюанс. В результате закладки в каждом человеке, выделенной киберсистемой энергии воспроизводства, при зачатии нового человека в основу его энергоинформационной структуры помещается закладка очищенной от информации старой души, вокруг которой, собственно, и начинается образовываться уже душа нового индивидуума. Это можно сравнить с катушкой, опущенной на веревочке, на которую наматывается нить жизни нового человека. Но эту катушку, душу, всегда можно выдернуть из жизни за веревочку. Однако, помимо энергии воспроизводства, как системы привязки души к киберсистеме, во вновь рождающегося человека вкладывается и энергия общения, также искусственно выделенная из сенс-энергии. Эта энергия общения является тем, что в йоге называется кармой. Это не есть память о предыдущей жизни, это есть влияние социально созданных причин предыдущих воплощений души на сознание нового человека. Значение выделения этой энергии очень тонко и велико. Дело в том, что как киберсистема энергии воспроизводства привязывает к себе биологическую сущность человека, так при помощи энергии общения происходит социально-психологическая привязка личности. Наличие кармы подавляет индивидуальную структуру психики человека, часто давит его свободу воли, в зависимости от зрелости кармы, позволяет роботу принижать качество сознания людей, манипулируя генетическими и социальными причинностями данного воплощения и причинностями кармическими. Энергии воспроизводства и общения не несут с собой информацию, накопленную душой за время каждого воплощения. Сенс-энергию с такой информацией она полностью захватывает для своего питания, но они наиболее удобно обеспечивают киберсистеме безотказность реинкарнирования и эффективность управления землянами. Информация о предыдущих воплощениях может быть получена от киберсистемы непосредственно во время подключения к ней, но она жестко контролирует, что дать, а что скрыть, либо изредка появляются люди, сохраняющие часть памяти предыдущих воплощений по тем или иным причинам. 15. Мозг животного, даже высшего, при рождении уже почти полностью владеет секретами правильных ответов на сигналы из внешней среды. При этом человек в данное время на Земле в этом смысле практически беспомощен по отношению к ответам на информационные вопросы. Однако так считается потому, что детей необходимо обучать первые годы жизни различным способам абстрактного и логического мышления. Мышление как таковое при развитии среди людей у них имеется и так, в среде людей, так как и животные в чужой среде не могут вести себя адекватно. Это мышление образно-континуальное, хотя еще и примитивное, в людской среде дискретизируется и теряет большинство своих характеристик при переходе на абстрактно-логическое. Следует сразу оговориться, что определенная необходимая степень абстрагирования возникает у детей практически самопроизвольно, но все логические принципы и способ мыслить, преимущественно дискретными категориями, появляются у людей лишь в результате специального воспитания, которого нет у животных. 16. Дело в том, что на Земле, в нашем пространстве, любое действие человека отражается его сознанием и влияет на его энергоинформационную составляющую душу. Социальные процессы представляют собой и определенным образом соупорядоченные, когерентные энергетические процессы. И если в нашем обычном пространстве мы этих процессов, так сказать, не видим, то в тахионном таковые представляются как определенные упорядоченные именно структуры вещества, выглядят как вещественные образования. Поскольку энергия является веществом тахионного пространства, то, естественно, его можно преобразовывать определенным образом, например, как в нашем пространстве лепить из песка с помощью формочек куличи. Для того, чтобы киберсистема правильно функционировала в соответствии с заложенной в нее программой, для нее высочайшую значимость имеет способность преобразовать социальные процессы в подконтрольных ей цивилизациях таким образом, чтобы те стали динамической составляющей ее энергоблоков. По сути, такое общество на планете представляет из себя живой биологический компьютер, потому что в ходе своей жизнедеятельности это общество генерирует достаточное для питания основной части системы, ЦПУ, центральный процессор устройства, количество дискретной информации и энергии, но и одновременно является одним из его энергетических блоков, биоэнергогенератором, необходимым для забора энергии из окружающей среды и пространства. Поэтому определенные организованные специальные или просто религиозные обряды, культы, мистерии при внешней незаметности являются такими социальными формами преобразования энергии людей, когда именно на вещественном уровне тахионного пространства система отключает характеристики как энергоинформационные особенности, именно индивидуального самосознания человека, энергетически, а следовательно и вещественно встраиваемого затем в систему. Важный момент в этом. Необходимо на какое-то время технически отключить, как энергетические параметры, именно индивидуальное самосознание у человека, то, что можно охарактеризовать в более-менее адекватном описании как состояние, принадлежащее только и единственно ему, параметры его энергоинформационной структуры. И это происходит. Тогда в тахионном пространстве энергоинформационная структура человека, душа, становится заметной для робота, а заметная, согласно его программе, значит доступное вещество, с которым можно проделывать операции по преобразованию или употреблению в пищу. Индивидуальные недискретные, непрерывные, неподключаемые параметры, то есть защищенные природным уникальным ключом индивидуальности, особыми параметрами структуры личности, киберсистема не видит и соприкоснуться с ними не способна. Важно также сказать, что ввиду физиологических особенностей, привнесенных в человека извне представителями цивилизации биороботов, дверь для вмешательства в энергоинформационную систему сознания людей на бытовом уровне открывает употребление психотропных веществ, изменяющих сознание, алкоголя и наркотиков. Здесь воздействие происходит еще и на молекулярно-биологическом уровне, так как, например, алкоголь не только нарушает естественную работу головного мозга и нервной системы человека, отвечающих за генерацию и распространение нервных импульсов, и в целом за биоэнергетику людей, но, соединяясь с молекулами организма, меняет их пространственную конфигурацию на молекулярном уровне, выводя такого пьяного человека в поле зрения обнаружения и, соответственно, действий робота и его представителей уже в нашем пространстве. К тому же следует учитывать и то, что в пространственном регионе вокруг Земли представителями полностью подконтрольных киберсистеме цивилизаций созданы и размещены ретрансляторы прямого контроля за развитием земной цивилизации и представляющие собой практически автономные технические устройства, оказывающие на планету и людей направленное воздействие. Если учесть, что так или иначе, каждый человек в той или иной степени живет в поле воздействия киберсистемы, такие искусственные образования оказывают прямое влияние как на массы людей, так и на каждого конкретного человека в отдельности. Эти воздействия осуществляются в буквальном смысле физически, влияют на психические процессы, подавляют свободу воли, выбора, затрудняя и тормозя процессы мышления, ухудшают физиологическое состояние организма человека, нарушают его психическое и психологическое здоровье, провоцируют фобии, массовый невротизм и другие отклонения, индивидуальные и социальные. В индивидуальном плане такие воздействия приводят, понятно, к психическим расстройствам. Важно, что такое воздействие киберсистема проводит в отношении каждого конкретного человека, направляя его индивидуальное развитие, или, как говорят, судьбу, в определенное и ранее просчитанное и предначертанное именно для него русло с точки зрения полезности его жизни на Земле. Отклонение в плане верховного, которое в течение жизни способен допустить человек, сбившись с пути предначертанного, жестко корректируются и пресекаются. Бесполезных, узнавших каким-либо образом о СИСТМЕ, выводят из сфер, важных для жизнедеятельности социума, отстраняют от системы принятия решений. Генерация голоса выполнена с помощью Яндекс.Спичкет. Запись сгенерирована в Яндекс.Клауд. Когда подключение случилось у Т, он неожиданно для себя стал слышать сначала голос, который ему сказал, что он и есть та самая суперсущность, с которой Т работал при помощи маятника. С этого момента, по словам самого Т, маятник у него работать перестал, а информация в виде голоса нескольких голосов пошла к нему непосредственную в виде указаний. Например, это касалось его здоровья, когда Т подсказывали, какими продуктами надо питаться, чтобы максимально сохранить свое тело на физиологическом уровне, что нужно делать и предпринимать конкретно в той или иной ситуации. Затем этот голос голоса, приятные мужской и женский голоса, по словам Т, назвались представителями дружественных цивилизаций биороботов. Эти голоса представились Т и сказали, что являются пси-операторами на Земле и работают через специальную аппаратуру прямо здесь, около Земли. Но скоро люди сами разработают и будут использовать технологии передачи нужной радиочастотной информации непосредственно через квантовые устройства и сами будут под их руководством выявлять бесполезных с отрицательной кармой, слова Т. То есть людей по каким-либо причинам энергетически слабо привязанных к киберсистеме. Этого робота, с которым общался Т, мол, сделали они, и с его помощью они направляют эволюцию человечества Земли и заботятся о людях. Таким образом, Т и стал получать, как он говорил, самостоятельно нужную ему информацию непосредственно прямо от них, от голосов биополя Земли, высшего разума, представителей этого разума на планете. Вообще, некоторые люди, входившие в круг его знакомых, рассказали, что Т сначала был очень напуган случившимся, перестал пользоваться маятником, который у него, как он сам сказал, просто отказался работать, ходил кругами, стал принимать таблетки, выглядел подавленным. Именно во время таких прямых передач от киберсистемы Т рассказали, что самый простой способ контроля за человеком – это употребление человеком алкоголя и других психотропных веществ. Если у человека нет биологических предрасположенностей, на уровне генетических модификаций, привнесенных когда-то на планету биороботами, прямое подключение к человеку осуществляется именно через употребление этого исходных с ним веществ. Дело в том, что с одной стороны, такие вещества, как алкоголь и наркотики, определенным образом изменяют структуру мозга и центральной нервной системы на биохимическом уровне, делая ее восприимчивой к трансляции нужной биополю информации. У человека под воздействием алкоголя в буквальном смысле отключается сознание, и он начинает совершать поступки, диктуемые ему подсознанием. Все знают, как ведут себя пьяные люди, а с другой – вещества, наркотики и алкоголь, как наиболее доступное массам людей психотропное вещество, успешно разрушают организм, сокращая время жизни конкретного человека. Они затрудняют выполнение им необходимых социальных функций, ведут к принятию человеком решений, оборачивающихся катастрофическими последствиями для огромного количества людей, Если, например, такой человек выполняет важную функцию в обществе и оборачивается их смертями. Кстати, самому Т, который вообще не пил, именно они сказали, что к нему подключились и встроили в киберсистему, и начали воздействовать напрямую потому, что у него были некоторые наследственные биологические особенности, и теперь он также будет биороботом. Людям же, которые в результате неосторожного употребления таких вот психотропных веществ попали по воздействию и обнаруживают, что в их жизни и на их личную жизнь стало воздействовать что-то еще, объясняют, что им дальше разрушать свой организм нет никакого смысла, так как воздействие уже произошло, и они уже встроены в систему. Если человек изначально принадлежит какому-то культу, то ему просто запрещается самим уставом, традициями культа принимать какие-либо психотропные вещества, так как, разрушая организм, они препятствуют выполнению задач на Земле и в другой жизни. Трезвость и правильный образ жизни для избранных, находящихся в системе, для других – место в обществе и жизни, для которых рассчитано его оптимальное, в соответствии с определенным предназначением жизнедеятельность, например, на городской свалке или в гетто. То есть для каждого человека предназначено свое место на этой земле. Можно добавить, что праведные души, которые выполняют свое предназначение, способны попасть в рай, который действительно существует в системе такого вот киберпространства, так как после смерти, благодаря произведенным с энергоинформационной структурой человека изменениям, его сознание не исчезает, о чем имеются многократные свидетельства людей, побывавших в состоянии клинической смерти. Таким душам оставляют сознание и как энергетическое образование перемещают в некое параллельное пространство, тахионное пространство, где они могут существовать в системе супермозга-киберсистемы в качестве псевдоразумных квазииндивидов, мыслящей энергетической субстанции, бесплотных душ, защищенных высшим разумом, Богом и его киберсистемой краткое, как стражем и охранителем от рассеивания и растворения в физическом поле окружающего их мира и Вселенной. Такие души с сознанием не жизнеспособны вне его сферы влияния и защиты. Или жизнеспособны только под его контролем. Автоматическую трансляцию информации, которая случилась у Т, и направленную на всех людей без исключения, и одновременно промодулированную по смыслу применительно к обстоятельствам жизни каждого конкретного индивида, в соответствии с его судьбой, слышат практически все люди на Земле. Но даже те из людей, которые, достигнув определенного возраста, и по каким-либо причинам не употреблявшие в течение жизни ни алкоголя, ни наркотиков, отмечают появление голосов, какой-то непрерывной утомляющей музыки, постоянно играющей, звучащей в голове и мешающей думать, отнимающей силы, способность вести активный образ жизни. Многие старики жалуются на это. Этот фон вызывает чувство приближающейся смерти, усталость, безразличие к происходящему вокруг, социальную апатию, вызванную элементарно состоянием здоровья. Как правило, такие эффекты в современной медицине списывают на наступление старости. Но такая старость, искусственно проще говоря, такую старость землянам создают технологически извне. Даже вследствие тех изменений, которые людям передали представители цивилизации биороботов, человек и его организм способен жить и вести активный образ жизни гораздо дольше, чем ему отмерено в виде стандартных 60-70 лет в обществах со средним уровнем благосостояния. Ускоренное старение организма человека – это именно неестественное и не отвечающее нормальным природным закономерностям явление, как и прекращение активной мыслительной и познавательной деятельности личности с наступлением так называемой человеческой старости. Человек на Земле на протяжении своей жизни выполняет под дудочку крысолова все необходимые действия, после чего его принуждают умереть. У биороботов, конечно, также есть энергоинформационная структура, душа, и, как и у человека, она имеет энергетическую основу, которая непосредственно связана с тахионным пространством, где находится киберсистема. Дело в том, что в тахионном пространстве энергия, проще говоря, свет, основная форма материи, из которой можно что-либо создать и, естественно, влиять, изменять, преобразовывать. Таким образом, находясь в нашем пространстве в материальном виде, биоработы, их сознание как энергоинформационная структура, непосредственно включены в вычислительную систему кибера, которая управляет ими и координирует поведение, находясь у себя, то есть в тахионном пространстве, предоставляет информацию, например, о технологиях, которые работают согласно физическим законам нашего пространства. Но сами биоработы – это только модули киберсистемы в нашем обычном пространстве на вещественном телесном уровне, использующие для своей жизни тоже вещество и материю, какую используют земляне и другие живые и разумные существа. Сознание биороботов, как параметр энергоинформационной структуры, является частью машины, находящейся там, за световым барьером, в тахионном пространстве времени. Конечно, с одной стороны, можно было бы даже и позавидовать, ведь биоробот, подключенный к системе, теоретически может пользоваться всей базой, находящейся в ней информации. На самом деле, именно теоретически, так как все обстоит иначе. Киберсистема сама распоряжается поведением подключенного человека, поскольку он является ее частью. При этом киберсистема решает, какую информацию и в каком количестве дать или не давать для нормального, в соответствии с заложенной программой ее функционирования, элемента. Таким образом, изолированная, замкнутая на робота и поглощенная им энергоинформационная структура сознания такого человека еще больше лишается возможности соприкасаться с нормальной природой, поскольку всякий такой контакт будет проходить фильтроваться и дифференцироваться киберсистема и краткое, в буквальном смысле, на уровне импульсов в нервной системе, нейронов головного мозга, так живут, функционируют биоработы, которые когда-то прилетали и прилетают на планету Земля, переделывали и продолжают переделывать землян и их жизнь. Именно этим и страшно подключение к тахионной СИСТЕМЕ на биологическом уровне. Потому что человек будет способен видеть и осмысливать только то, что способна видеть киберсистема, все, что не укладывается в программу функционирования ее квазисознания, из природы просто исчезнет и замечено не будет таким человеком, так как. Текст озвучен с помощью Яндекс.Спичкет. Для робота, как уже отмечалось выше, заметить значит поглотить, запустить программу захвата нужного ему вещества, энергии, других действий и форм познания для киберсистемы не существует. Из истории колонизации Земли представителями цивилизации с созвездия Плеяд, трагедия Атлантиды и Лемурии. По материалам Билли Майера. История допотопных цивилизаций Земли изобилует катаклизмами и катастрофами, менявшими как лик планеты, так и ход эволюции всех форм жизни. В целом ряде источников, относимых к разного рода оккультно-эзотерическим традициям передачи знания, упоминаются эти события, однако практически ничего не говорится о влиянии на них со стороны иномирных цивилизаций, участвовавших в колонизации Земли на протяжении эонов. Среди всего многообразия сообщений, передаваемых иномирянами по рассматриваемой нами тематике, наибольшей степенью достоверности на сегодняшний день обладает комплекс посланий и тематических бесед представителей цивилизации созвездия Плеяд с самым верифицированным контактером с этой группировкой, швейцарцем Билли Майером. Предлагаем вниманию читателей фрагмент из беседы Билли Майера с представительницей одной из цивилизаций Плеяд, Симьяси Сэмджасы. Разговор идет о событиях периода так называемой Атлантиды и Лемурии. Вводная часть беседы. Атлантида была разделена на две империи. Большая часть империи находилась в пространстве между двумя Америками, Северной и Южной, и побережьем Европы и Африки. Меньшая часть находилась в районе острова Санторин. Большая часть была разрушена в междоусобной войне с жителями Лемурии, располагавшейся на территории нынешней пустыни Гоби на территории Китая, и затонула в океане. Но империя Му была также разрушена и приведена к исчезновению, оставшись лишь в виде подземного комплекса цивилизации Агарты. Меньшая часть Атлантиды была разрушена около 3500 лет назад из-за катаклизма, вызванного косвенным влиянием гигантской кометы, втянувшей нынешнюю Венеру в нашу Солнечную систему 6000 лет назад. Эти космические события привели к колоссальным вулканотектоническим явлениям, сопровождавшимся множественными прорывами глубинного земного огня на поверхность планеты. Именно в результате этих событий был уничтожен древний Санторин. Он взорвался, образовав множественные губительные последствия в виде гигантских морских воронок, поглотивших многие находившиеся поблизости острова, а также в виде огромного цунами, высотой около 2000 метров, прокатившегося через Крит вплоть до нынешнего Египта и Сирии. В те дни критяне именовались минойцами, потомками Атлантиды. Многие из них сумели бежать на материковую часть эллинской цивилизации и выжить там. Остатки минойской цивилизации также смогли уцелеть на руинах своей прародины, но множество окрестных островов Санторинской атлантической группы затонуло. Основная часть информации об Атлантиде. Около 150 тысяч земных лет назад, после весьма длительной череды восстаний и войн, наши родные планеты в системе Плеяд обрели мир и свободу. За многие тысячелетия до этого ученый по имени Пелегон провозгласил себя лидером группировки из примерно 70 тысяч своих последователей и, завладев флотом из множества космических кораблей, покинул Плеяды. Будучи чрезвычайно продвинутым в особых науках и неистовым в своем устремлении к владычеству, Пелегон легко установил режим беспрекословного подчинения в среде своих подчиненных и сумел одолеть пространство и время, отделявшие его от Земли. На борту похищенных кораблей, среди прочих, было около 200 ученых, чрезвычайно искушенных во множестве наук. Их стараниями, а также вполне лояльным поведением остальных членов межзвездной экспедиции, Пелегон был возведен в ранг божества мудрости и повелителя. В течение многих тысячелетий потомки этой группы бывших плеариан там именуют себя все, причисляемые нами к плеядианцам Прим, Перев, и автора публикации, сумели основать высокоразвитую цивилизацию на Земле. Ими было построено множество величественных городов и освоены все пределы планеты. Процветание этой культуры длилось около 10 тысяч лет. Все это время события развивались по самому благоприятному сценарию, цивилизация достигла небывалых высот. Тем не менее, уже на исходе последнего тысячелетия всеобщего благополучия, вновь дали о себе знать прежние проблемы, недовольство и властолюбие. Это привело к возникновению войн, потрясших всю планету. Глобальная война была беспрецедентного масштаба, непревзойденного по сию пору. Буквально все, что было достигнуто и построено потомками звездных скитальцев, было практически стерто с лица Земли, и всего несколько тысяч человек из той цивилизации уцелело. Они сумели покинуть планету на своих суперкораблях и устремились к другим мирам. Крайне небольшая группа оставшихся в живых плеариан очень быстро деградировала и одичала, находясь на значительной дистанции от племен коренных человеческих рас. Запись сгенерирована в Яндекс.Клауд. Примерно через 7000 лет потомки счастливчиков, успевших улететь с разоренной войнами Земли, вернулись и обнаружили совершенно одичавших представителей своих далеких предков, продолжавших прозябать в удалении от коренного земного человечества. Возвращенцы вновь установили систему поклонения своему божеству, возведенному на вершину властвования во времена прежней Великой и Малой Атлантиды и Империи Му. В то время на планете существовали во всем своем великолепии лишь два уцелевших города, Великая Атлантида и Царство Му, сохранявшие примирительное значительное дистанцирование во избежание нового военного конфликта. Снова были построены культуры высокого уровня. Началась эпоха процветания. В течение нескольких тысячелетий превалировали полное единство и мирное сосуществование, пока среди части ученого сословия вновь не взыграли страсти властолюбия, приведшие к захвату бунтовщиками всех ключевых постов. Однако народы этого мира, памятовавшие о последствиях братоубийства, восстали против узурпаторов, и тем пришлось спасаться бегством на своих космических кораблях. Все это произошло примерно 150 тысяч лет назад по земному времени. В течение десятков тысяч лет злоумышленники-беглецы смогли прижиться в параллельных пространственно-временных системах, в звездном скоплении, находившемся недалеко от Плеяд. Им удалось создать новые технологии, превзошедшие все ранее достигнутое их предками. Эти технологии были использованы ими в основном для достижения зловещей цели – установления владычества над Землей. Их система самоуправления была целиком построена на принципах ненависти, подавления и иерархического доминирования, при котором элементарный порядок насаждался исключительно методами наказания. Так была сформирована античеловечная по своей природе цивилизация. Все формы антигуманного отношения к себе подобным не только поощрялись, но и доводились до высшей степени проявленности с помощью генетических манипуляций и целенаправленных мутаций, продолжавшихся тысячи лет. Каждый индивидуум в этой системе воспитывался в духе военного состязания и самых отвратительных интриг. Через пару тысяч лет совершенствования этого античеловечества было принято решение осуществить захват Земли. На своих суперкораблях гигантской вместимости они устремились в сторону Солнечной системы. Предводителем этого нашествия был некто Джи Фарас, ученый-варвар с невероятно бестиарной сущностью. Его ближайшим окружением стали около 200 таких же ученых-бестий, обладавших колоссальными знаниями и умениями. Внезапным натиском они захватили часть материка, ставшего впоследствии Северной Америкой, обеспечив себе плацдарм для похода на Атлантиду. Сейчас это место в США, Флорида, оказавшееся в зоне субтропиков после изменения угла наклона Земли, случившегося после гигантского катаклизма, результата последней войны с участием выходцев с Плеяд. С захваченного плацдарма вторженцы постепенно продвигались во все пределы планеты, устраивая бесконечные войны местного значения против Великой Атлантиды и Му, и готовясь к захвату главных городов своих противников. Так продолжалось многие тысячи лет, пока злокозненные силы захватчиков не сумели инфильтроваться в правящую элиту империи Великой Атлантиды и Му. За этим последовало полное разрушение этих оплотов высокоразвитого человечества планеты. Уцелела лишь горстка счастливчиков, сумевшая улететь на звездную систему Плеяд, в ту часть пространственно-временного образования, куда когда-то прибыли лирианцы, спасавшиеся от натиска драконийцев. Об этом читайте в предыдущих материалах Прим. Перев. И автора публикации. Тем временем дичайший раздрай и разрушение в Великой Атлантиде и Му сопровождались неслыханным разгулом интриг и взаимными заговорами, которых с тех пор не знала история человечества. Все эти страсти непрерывно подогревались искусными мастерами закулисных дел, пришельцами-захватчиками. Таким образом, через некоторое время на некогда процветавших территориях уже царила невероятная вражда и взаимоистребление. Му, по-прежнему территориально находившаяся в пределах нынешней пустыни Гоби, воевала против Великой Атлантиды, располагавшейся на остатке некогда величественного материкового архипелага на острове Метрополии в районе нынешних Азорских островов. В тот период истории военно-техническое могущество Му и Атлантиды достигли впечатляющего уровня. Атланты, при общей численности их армии в 4 830 000 человек, располагали флотом малых боевых кораблей с лучевым оружием. Позднее руководство Атлантиды отрядило на войну гигантский флот из 123 тысяч единиц одноместных лучевых истребителей, обладавших оружием, способным дезинтегрировать любой материал в мгновение ока. В конце концов, эта армада была дополнена флотом суперлучевиков, состоявшим из 10 местных кораблей средней боевой категории. Запись сгенерирована в Яндекс.Клауд. Обитателям империи Му, не обладавшим подобными технологиями, было что противопоставить атлантам. Их ученые разработали такие системы вооружения, которые по силе и масштабу превосходили все имевшееся у противника. Ученые Лемурии открыли такие технологии управления силами природы, которые позволили им захватывать малые планеты в космическом пространстве и, максимально точно рассчитав их траекторию падения на Землю, направлять их на неприятеля и взрывать точно над целью. Таким образом, им удалось направить один из объектов в поясе астероидов в сторону Земли, установив на нем систему ускорения. Примерно за 6 часов до запланированного атлантами генерального наступления на главный город Му, все системы управления и ускорения движения астероида были приведены в готовность. Получив сигнал о начале атаки атлантов, лемурийцы запустили ускорители, что из космического пространства выглядело как тысячи солнц, зажегшихся около Земли. Команда ученых, управлявшая всеми процессами на астероиде, находилась на нем же, фактически приговорив себя к неминуемой гибели. В это самое время вся военная мощь атлантов обрушилась на столицу империи Му, буквально испепелив ее и сравняв с поверхностью Земли. Немногие успели спастись в подземных городах-сателлитах или в открытом космосе, остальные навсегда исчезли из плана жизни того времени. Атланты-победители отправились на свой гигантский остров и устроили великие торжества по случаю виктории, упиваясь своим превосходством и могуществом. Тем не менее, долго сему торжеству продолжаться не пришлось. Донесения о приближающейся угрозе из космоса не заставили себя долго ждать. Спастись от смертоносной посылки лемурийцев удалось лишь нескольким правительственным чиновникам высокого ранга и находившимся рядом с ними высокопоставленным ученым. Они успели сесть в космический корабль и улететь подальше от Земли. Остальные оказались в роли вынужденных наблюдателей гибели своего мира. Вначале на северо-западе в небе появилась темная точка, с огромной скоростью превращавшаяся в громадину с гигантским шлейфом сияющих солнц позади нее. Жители обреченной Великой Атлантиды с ужасом наблюдали приближение своего конца, беспощадного посланника смерти, входившего в верхние слои атмосферы с диким воем. Через пару мгновений после включения системы взрыва, установленной лемурийцами, планетоид засветился как суперновая звезда, достигнув температуры 340 тысяч градусов. В мгновение ока огромные пространства острова Атлантов были испепелены. И вслед за этим последовал взрыв астероида на высоте примерно 170 километров над поверхностью Земли, образовавший тысячи мелких осколков, которые, подобно атомным бомбам, разлетелись по всем окрестностям острова Атлантов. Одновременный взрыв этой мега-шрапнели потряс всю планету, огласив все ее пределы волнами грохота. Два наиболее крупных осколка астероида рухнули в акваторию Атлантического океана, пробив кору Земли в местах падения. Эффект этого события многократно превзошел все, что сегодня известно о силе взрывов водородных бомб. Все перевернулось вверх тормашками. Океаническая вода встретилась с магматическим слоем планеты, вызвав колоссальный взрыв и выброс водяных паров на высоту около 35 километров. Одновременно с этим образовалось цунами высотой 2300 метров, которое с невероятной скоростью распространилось по всему земному шару, сметая все на своем пути и превращая сушу в сплошное грязевое болото. Великий остров Империи Атлантов, на котором после удара из космоса не осталось ни единого живого существа, за считанные минуты ушел под воду, унеся в небытие память о некогда превосходной культуре и науке. Столица Атлантиды, построенная по модели космического лучевого корабля, ныне покоится на дне океана, разломленная на несколько частей. Так закончили свои дни цивилизации Атлантиды ему около 9500 лет назад до новой эры по земному календарю. Примечание 1. Согласно источникам Теософской школы, дата гибели великого острова Атлантиды – 9564 год до нашей эры. Из этих же источников до нас дошли карты Земли ранее атлантического и лемурийского периодов, вплоть до момента гибели обеих цивилизаций у Скотт Элиот. Примечание 2. Тема эволюции человечества в рамках древнейших цивилизаций и в условиях мегакосмических катаклизмов блестяще раскрыта в беспрецедентном научном исследовании календаря Древнего Египта, обнаруженного в Г. Дендера.